Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Независимые наблюдатели обнародуют показания свидетеля о нарушении в ходе выборов президента России. Государственная дума провела закрытые слушания о статусе непризнанных автономий. Петербургские власти решают вопрос о судьбе Европейского университета. На Украине готовятся торжественно отметить юбилей победы над русскими войсками в битве при Конотопе. Таковы главные темы дня четверга, 13 марта, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня представители Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» обнародовали свои данные о нарушениях, совершенных в ходе президентских выборов 2008 года. Объем и процент этих нарушений таков, что представители ассоциации до сих пор не могут определить, каковы реальные итоги голосования. Об этом они и заявили на пресс-конференции. Существует довольно много разных типов ярких нарушений, которые были зафиксированы независимыми наблюдателями на этих выборах, но особенность российского законодательства такова, что даже те члены избирательных комиссий, которых можно поймать на руку, не будут наказаны в уголовном порядке. Итак, о грубых нарушениях избирательного законодательства 2 марта в различных регионах России с подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Очевидно и невероятное на выборах. Так назвали тему пресс-конференции ее организаторы – Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос». Самое очевидное для всех – это то, что выборы президента России состоялись. По мнению эксперта ассоциации Андрея Бузина, очевидно и то, что нарушений на них было достаточно.
Очевидно то, что эти нарушения при нормально работающей судебной системе должны повлечь за собой отмену итогов голосования. Не результатов выборов президента, а итогов голосования. Существенное, в общем-то, изменение тех процентов, о которых было сказано Центральной избирательной комиссии на заключительном заседании. Что касается невероятного, то две вещи невероятны. С одной стороны, невероятно то, насколько формальные организаторы выборов, насколько они сопротивляются добросовестной работе. И вторая невероятность заключается в том, что вот все это еще пока удается зафиксировать.
В день выборов в Российскую независимую ассоциацию «Голос», защищающую права избирателей, поступили сотни сообщений о нарушениях. Самые распространенные из них – давление на избирателей, незаконная агитация, использование административного ресурса, подкуп членов избирательной комиссии. Как это, например, случилось с наблюдателем Дмитрием Зыковым на избирательном участке номер 1990 в Москве.
Я видел этого человека на протяжении дня. Он был наблюдателем на соседнем участке, по-моему, на 96-м. На бейджике было написано «Наблюдатель Единой России Мостовой Иван Владимирович». Он отвел меня в сторону, спросил, сколько тебе твоя партия за это заплатит. Я дам тебе гораздо больше, если ты не будешь смотреть, как мы будем считать. Ты мне так он сказал. Я спросил, предлагаете мне взятку? Он сказал, да ладно, все равно от этой комиссии ничего не зависит, все равно сверху все как нужно. Подгонят, от нас ничего не зависит, мы тебе дадим хорошую копию протокола, а ты ее возьмешь и уедешь отсюда.
Член избирательной комиссии с правом решающего голоса Григорий Вайман рассказывает о другой схеме работы с избирателями. Называется она хоровод.
Избиратели голосуют по нескольку раз в пределах одного района, а то и в пределах одного города. Схема эта достаточно отработанная, применялась не только в районе проспекта Вернадского. Заключается в том, что избиратели в составе группы приблизительно 50 человек ездят с заявлениями, адресованными в территориальную избирательную комиссию. И в этих заявлениях содержится просьба включить их в список избирателей на данном участке. Нарушение закона заключается в том, что вносить в список избирателей по таким заявлениям можно не позднее, чем за 3 дня до голосования. И избиратель, который приезжает на участок с подобным заявлением в день голосования и вносится в дополнительный список, его просто невозможно проконтролировать. То есть с таким же успехом он может поехать на соседний участок и там проголосовать. На нашем участке было около 50-70 человек таких. Имеются свидетельства о том же автобусе с теми же людьми на других участках в нашем районе. Не могу сказать, что это сильно повлияло на результат президентских выборов, но я думаю, что процентов 5-6, а может быть 7-8 оно кандидату добавило. Я слышал, что были как случаи оплаченного голосования, были случаи, когда человек не 10, не 20 раз голосовал и больше за определенную плату.
Но больше всего поразил сотрудников ассоциации «Голос» случай на столичном избирательном участке в Печатниках. Здесь один из наблюдателей еще до начала выборов заметил запечатку заштампанную урну с бюллетенями в ней. В течение всего дня члены комиссии мучительно решали, как скрыть улику от наблюдателей, снимавших все происходящее на камеру мобильного телефона. Председатель комиссии и милиция объявили, что на участке заложена бомба. Впечатлениями делится член избирательной комиссии Роман Удод.
В моей практике наблюдатель это первый раз, когда вот у нас есть урна, вот она опечатана председателем, потому что других слов уже нет. Как там оказались бюллетени до 8 часов, объяснить ей было невозможно. Весь день урна находится в заклеенном состоянии. У меня есть кадры, когда эта печать нарушена. Это происходит после так называемого воздушного налета. Моя задача была, чтобы эту урну не подменили. В общем-то, я с ней не справился. А заходят милиционеры и говорят, что здание заминировано. Просьба всех покинуть. Я понял, что это цирк. Но вот эти люди, по крайней мере, на моем участке, они превратили это просто в какой-то фантасмагорический, ржачный, я даже не знаю, как это, трэш-комедия. У нас есть даже видео, как следователь прокуратуры садится на корточки перед взломанной урной, и эксперт, там есть второй человек на этом видео, ему что-то нам показывает. То есть я уже не знаю, я просто вчера ездил в прокуратуру с этими тремя вещами. Фотография урны до налета, фотография сорванной пломбы после налета.
Отсутствие общественного контроля, давление на наблюдателей и есть самая большая проблема президентских выборов 2008. Так считает исполнительный директор «Голоса» Лилия Шибанова.
Мы нарушения видели достаточно значительно, чтобы говорить, что этим выборам доверять невозможно. Но самое обидное, что не было и сопротивления со стороны граждан. То есть граждане стали воспринимать это уже более спокойно, как должное. То есть вот так у нас проводятся выборы. Ну и ладно. И вот, к сожалению, возмущение со стороны граждан стало намного меньше. Вот эти выборы показали, что на «Голос» стали реагировать более жестко. Если думская кампания там все-таки у нас были несколько инцидентов, то в президентскую кампанию здесь абсолютно уже целенаправленно нас не допустили в целом по Астрахани. Именно в Астрахани нас не пустили ни на один избирательный участок. Поэтому результаты нарисованы любые, конечно. И вот это вот уже новая тенденция. Мы считаем их, конечно, не свободными. Мы, конечно, считаем их выборами под большим давлением и с огромным применением административного ресурса.
Оспорить все нарушения в суде ассоциация «Голос» не рассчитывает. Как сказала Лилия Шибанова, надежды выиграть суды у нас нет, но у нас есть надежда выиграть общественное мнение. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 13 марта. Сегодня Совет Государственной Думы России проводил слушание по статусу Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Эти самопровозглашенные республики просят Москву признать их независимость. Слушания проходили за закрытыми дверями. На них присутствовали лидеры трех непризнанных республик. Намечу, что после встречи в Москве вчера представители этих автономий заявили о намерении добиваться международного признания совместными усилиями. Сегодня за событиями Государственной Думы весь день наблюдал обозреватель нашего радио Олег Кусов. Он сейчас в прямом эфире программы, только что вернулся из здания на Охотном ряду с записями и своими свежими впечатлениями. Олег, добрый вечер. Каковы же эти впечатления?
Добрый вечер, Андрей. В итоге парламентских слушаний о признании независимости Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья есть проект рекомендации, который еще будет дорабатываться в Думском комитете по делам СНГ и связям с соотечественниками. Ключевыми в нем являются, по мнению экспертов, фраза о необходимости смены формата отношений России с этими непризнанными республиками, что предполагает, в свою очередь, так называемый отложенный статус и возможное открытие дипломатических миссий республик в Москве. Подробнее об итогах слушаний рассказал глава Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Алексей Островский.
Предложения звучали в ходе состоявшихся слушаний совсем различные, порой диаметрально противоположные, но тем не менее комитету Государственной Думы по делам СНГ поручено на следующей неделе доработать тот проект рекомендаций, который был подготовлен к данным слушаниям, смотреть возможность включения туда тех предложений, которые поступили в ходе выступления участников, и принять его в окончательном варианте. И тогда он, соответственно, из проекта станет уже официальными рекомендациями данных слушаний для правительства Российской Федерации, для Федерального собрания нашей страны и для субъектов. В первую очередь хотелось бы сказать, что мы будем настойчиво предлагать правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос и предпринять какие-то шаги по изменению формата взаимоотношений с указанными непризнанными республиками. В принципе, смущает название «непризнанные республики». Мне хотелось бы, чтобы в ближайшее время данное название изменилось. Это не означает, что будет это связано с немедленным признанием данных территорий, но, тем не менее, переход к такому понятию международного права, как отложенный статус данных республик, можно было бы наверное, сделать. Это было бы логичным. Более того, сегодня на слушаниях я предложил правительству рассмотреть вопрос об открытии российских миссий на территории 3 непризнанных республик. И, как прозвучало из уст представителя Министерства иностранных дел, министерство готово рассмотреть такую возможность. Более того, мы считаем необходимым изменить формат торгово-экономического сотрудничества с указанными республиками. И первый шаг в этом направлении уже сделан. Как известно, недавно наша страна вышла из соглашения 1996 года, установившего экономическое эмбарго над Республикой Абхазия. Были предложения немедленно признать указанные республики, были предложения не признавать эти республики и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. Но все едины в том, что формат отношений нужно менять. И, безусловно, определенные шаги в этом направлении будут сделаны. Также, я надеюсь, по рекомендациям данных слушаний, правительство изменит формат торгово-экономического, военно-политического сотрудничества с указанными республиками. Возможно, предпримет какие-то иные дополнительные шаги. Также Федеральному собранию Российской Федерации, а именно Государственной Думе, предложено рассмотреть буквально на следующей неделе проект заявления Государственной Думы по факту, рассмотренному на парламентских слушаниях. Я думаю, что в понедельник состоится внеочередное заседание Комитета по делам СНГ, где мы рассмотрим данный проект заявления. Во вторник внесем его на Совет Государственной Думы. И на одном из заседаний на следующей неделе данное заявление будет Государственной Думой рассмотрено и, я уверен, поддержано.
Говорил глава Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Алексей Островский. Депутат Государственной Думы Сергей Марков предложил свое понимание так называемого отложенного статуса.
Ну, я думаю, абсолютно очевидно, что отложенный статус означает, что сейчас проблема окончательно решена не будет. Когда мы говорим о казусе Косово, о том, что это прецедент, но ведь прецедент Косово является не только то, что Косово объявило своей независимости, не только то, что США, Германия, Франция признали, но прецедентом Косово является и в том смысле, что Косово не станет в ближайшее время нормальным, общепризнанным, независимым государством. Россия и многие другие страны не позволят Косово стать ни членом Организации Объединенных Наций, а значит, ни членом ЮНЕСКО, и ни членом Международного Олимпийского Комитета, ни членом Международного Валютного Фонда, Мирового Банка и прочее, прочее, прочее. И Россия в этом смысле постарается, с помощью других государств, ящик Пандоры все-таки до конца не открывать. Поэтому отложенный статус означает, что мы будем решать вопрос о признании и непризнании Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья тогда, когда этот вопрос будет стоять очень жестко и четко. Не исключено, что он может быть спровоцирован какими-то другими событиями. Ну, известна позиция очень многих российских политиков о том, что Грузия, если хочет уйти в НАТО, то она уйдет туда без Абхазии и Южной Осетии. И это многими действительно очень поддерживается.
Говорил политолог и депутат Государственной Думы Сергей Марков. Я лично видел, что многие участники парламентских слушаний покидали зал с разочарованным видом. Андрей?
Спасибо, Олег Кусов. Исчерпывающе рассказал нам о дискуссии сегодня в Совете Государственной Думы, которая проводила слушание по статусу Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Обновление дискуссии о признании независимости мятежных автономий большинство наблюдателей связывают с недавним односторонним провозглашением независимости Косово, что дает возможным желающим ссылаться на наличие прецедента в международных отношениях. Вы только что слышали это в речи Сергея Маркова. Судя по моей беседе с влиятельным тбилисским политическим экспертом и журналистом Кобой Лекликадзе, грузинские власти, занятые решением послевыборного кризиса власти, никоим образом не меняют свою позицию по отношению к сепаратистским территориям.
В Грузии, вы знаете, сейчас очень сложная политическая обстановка. Оппозиция возобновила массовую голодовку, там подключены почти все политические партии, и чтобы подлить масло в огонь, и чтобы оппозиция сплотнее держала, так бы, мертвым кольцом правительство Грузии, это как раз такой месседж для оппозиции, потому что все понимают, что даже намек на то, что грузинская власть смирится с потерей или независимостью Абхазии, это вызовет, конечно, большую волну протеста и, может быть, более жестокую волну. Думаю, что это все-таки элементарная политическая провокация будет должным образом оценена в политических кругах Грузии.
Появилась информация о том, что якобы Михаил Саакашвили или в окружении Михаила Саакашвили рассматривает возможность согласия на предоставление независимости Абхазии в том случае, если Россия предоставит Грузии так или иначе существенную экономическую помощь, в частности, речь идет о 20 миллиардах долларов. В конце 90-х годов, если я не ошибаюсь, тоже вопрос о такой продаже сразу экономической Абхазии возникал. Тогда Тбилиси опровергал такого рода слухи. И сейчас что-то говорят об этом в Тбилиси?
Тогда, по-моему, в 90-х годах был разговор о том, что Грузия может купить по частям Абхазию. Но сейчас наоборот. Но знаете, о Михаиле Саакашвили, о политике, о деятеле, о государственном лидере можно говорить всякое. Но поверить в том, что Саакашвили смирится, и у него есть какой-нибудь такой план, или его в его окружении продаст Абхазию, допустим, ради того, чтобы получить пропуск в НАТО. Можно сказать, что это несерьезно, потому что Саакашвили, скорее всего, пойдет войной вернуться в Абхазию, нежели он смирится такой вот комбинацией.
А после победы на выборах, результаты которых до сих пор оспаривает грузинская оппозиция, Саакашвили сделал несколько примирительных заявлений в адрес Москвы. Каким-то образом реальная политика Тбилиси по отношению к северному соседу своему изменилась в последние месяцы или нет?
К сожалению, вот этот оттепель, который появился после встречи в Москве с президентом Путиным и Саакашвили, оказался очень нереальным. Все, по-моему, вернулся к тому периоду холодной войны, что и было до этого. К сожалению, к этому способствует и твой приезд делегации Абхазии и Южной Осетии в Москве. Так что говорится о таком-то смягчении интонации или в отношениях, это, скорее всего, желание, чем реальность. Все понимают, что все зависит от Москвы. Если Москва сделает такой знак или шаг в отношении Грузии и лидеров сепаратистских регионов и не будет признана, тогда, может быть, у власти Грузии будет еще какой-то аргументация убедить своих, даже политических противников и своих сторонников, чтобы стоит разговаривать с Москвой.
Тбилиси планирует признать независимость Косово или нет?
Тбилиси не планирует признать независимость Косово. Об этом было заявлено неоднократно. Эта выжидательная позиция может продлиться очень долго.
Грузия и ее мятежные автономии. Известный тбилисский журналист Кобали Кликадзе.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли партии «Яблоко» официальный запрет за экстремистскую деятельность? Об этом беседуем с членом Федерального политсовета партии Андреем Пиантковским, неоднократно обвинявшимся в экстремизме.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Это «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 13 марта. Продолжаем следить за судьбой Петербургского европейского университета, который вот уже месяц не может возобновить свою деятельность. В нескольких учреждениях вуза отказали в аренде помещений, и сегодня должен был решаться вопрос, могут ли занятия быть возобновлены в стенах Дома культуры Ленсовета. Однако и это пока неизвестно. С подробностями Татьяна Вольская.
Ситуация с Европейским университетом, чья деятельность была приостановлена 8 февраля из-за несоответствия нормам пожарной безопасности, не сдвинулась с мертвой точки. Недавно вроде бы блеснул луч надежды, пока в здании на Гагаринской улице в спешном порядке ликвидируются недочеты, указанные пожарными, учебному заведению было разрешено возобновить занятия на арендованных помещениях. При этом глава комитета по науке и высшей школе Александр Викторов заявил, что лицензию для работы во временных помещениях вузу могут выдать в течение 3 дней. Но оказалось, что все не так-то просто. То есть настолько не просто, что Александр Викторов дал специальный брифинг, чтобы разъяснить ситуацию.
Особенность Европейского университета заключается в том, что это небольшое учебное заведение, которое занимает небольшое здание, 4 с небольшим тысячи квадратных метров. И предписание выписано на все помещения этого здания. В данном случае приостановлена деятельность университета. Николай Борисович Вахтин, ректор университета, в общем, правильную позицию занял. Он оперативно организовал работу по устранению претензий пожарных, достаточно динамично продвигается работа. Параллельно в пятницу прошлую я получил от Николая Борисовича заявление с просьбой провести лицензирование дополнительное на площади, которую они арендовали вот сейчас в ДК имени Ленсовета. Я тут же издал распоряжение, комиссия готова приступить к работе. Я на всю эту ситуацию смотрю с оптимизмом. Я думаю, что в самое ближайшее время Европейский университет в Санкт-Петербурге решит свои проблемы.
Пришел на брифинг и ректор Европейского университета Николай Вахтин, как слушатель инкогнито, которое, правда, тут же было раскрыто. Поэтому в кулуарах он смог пояснить, что кроме готовности Александра Викторова дать лицензию на преподавание в ДК Ленсовета в 3 дня, требуется еще парочка документов.
Заключение пожарной инспекции, заключение СЭС. Это учреждение этих документов никогда не было и нет. Они по-другому как-то лицензируются. Значит, фактически представить эти документы означает, сказать, что мы должны просить декан совета лицензироваться под учебный процесс, что, как вы понимаете, невозможно.
Неужели нет учебных заведений, которые бы сдали вам помещение?
Нам не удалось найти.
Зато известно, что многие отказали. Что касается Александра Викторова, то он не советовал слушателям Европейского университета продолжать уличные акции в его поддержку, замечая, что с пожарными не стоит объясняться с помощью митингов. Но ведь вряд ли все идеально в других вузах. Почему все-таки жертвой пожарных стал именно Европейский университет?
Из года в год степень соблюдения законов повышается. Впервые не в Петербурге, а в другом регионе России – пожарный инспектор, который регулярно подписывал положительные заключения, привлечен к уголовной ответственности за жертвы, которые произошли в одной из территорий России. То есть пожарных инспекторов начали наказывать за формальные акты.
Еще один волнующий момент состоит в том, что среди претензий пожарных есть и такие, которые относятся к конструктивным особенностям старинного здания. Например, ширина коридоров. Неужели все коридоры во всех вузах и, например, старинных театрах пожарных удовлетворяют?
Ничего страшного в этом нет. Во-первых, ни одно учебное заведение не находится в здании с такими узкими коридорами. Это первое. Второе, то, что касается узких коридоров, вопрос решается очень просто. Уменьшением контингента обучающихся.
Все это хорошо. Вот только Александр Викторов привел нормы, по которым получается странная картина. На 124 слушателя и аспиранта Европейского университета приходится чуть ли не в 4 раза больше квадратных метров, чем требуется. В чем же тогда дело? Судя по всему, не понял этого и ректор Николай Вахтин.
Убейте меня, не могу понять, какой именно коридор он имел в виду. У нас их много, они очень разные.
8 бригад трудятся днем, ночью и по выходным, устраняя все, что не понравилось пожарным. Работы объемные и дорогие.
Некоторые очень объемные, некоторые требуют, главное, не столько объема, сколько времени на согласование. И некоторые из них просто невыполнимы, поскольку касаются именно вот охраняемых элементов здания. Как мне сказал позавчера Дементьева, это мы вам сделать не дадим там по одному поводу. Я говорю, а как же пожарники? Это не знаю, мы не дадим.
То есть даже после героического преодоления всех сказочно трудных задач в очередном чиновничьем коридоре вполне можно будет упереться в какую-нибудь окончательную, непреодолимую невозможность. Ту, которой те же пожарные, между прочим, не видели в упор 10 предыдущих лет. Александр Викторов.
Совершенно очевидно и без подсказки пожарных было, что здание, занимаемое Европейским университетом, есть проблемы. Это вопрос ответственности руководителя.
То есть сегодняшний ректор вуза должен вообще-то работать на опережение и не только выполнять, но и предугадывать будущие санкции пожарных и прочих инстанций, столь же грозных и неотвратимых, как рок. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это «Время свободы». Программу продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московская милиция продолжает попытки воспрепятствовать проведению акции в защиту Максима Резника. Активисты оппозиции с понедельника проводят одиночные пикеты возле здания МВД. Сегодня были задержаны 5 человек. Активист Объединенного гражданского фронта Сорен Едигаров был избит в милиции. В Петербурге в связи с нападением на гражданина Ганы возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Пострадавший госпитализирован с многочисленными ножевыми ранениями. Главы компаний «Газпром» и «Нафтогаз Украины» Алексей Миллер и Олег Дубина подписали соглашение об экспорте российского газа на Украину. В России свыше 90% женщин подвергаются насилию в семье. Таковы данные исследования, проведенного Фондом ООН в области народонаселения. Одному из арестованных по делу об убийстве прокурора Саратовской области Евгения Григорьева предъявлены обвинения. По версии следствия, непосредственным исполнителем убийства является некий Марат Казаков. Совет Госдумы России проводит сегодня слушания по статусу Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, которые просят Москву признать их независимость. В Багдаде в четверг в результате взрыва заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 12 человек, около 60 ранены. Президент Сербии Борис Тадич объявил о роспуске парламента и проведении 11 мая досрочных выборов. В Кабуле 6 мирных афганцев погибли и 20 были ранены в результате теракта. Хорватия может завершить предварительные переговоры о вступлении в Европейский Союз осенью 2009 года. Сегодня исполняется 95 лет известному писателю и поэту Сергею Михалкову. Международный комитет Красного Креста после 3 лет переговоров с Ташкентом возобновляет инспекции мест лишения свободы в Узбекистане.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день четверг, 13 марта. Вот главные темы второй половины часа. Министерство обороны России закрывает 2/3 военных кафедр в российских вузах. На Украине торжественно отметят юбилей победы над русскими войсками в битве при Конотопе. Хакеры заблокировали интернет-сайт газеты «Коммерсант». Российские высшие учебные заведения в этом году лишатся более 2/3 расположенных на их территориях военных кафедр. Из существующих 232 единиц под закрытие подпадает 165. Приказ о ликвидации, разработанный правительством, уже подписал премьер-министр страны Виктор Зубков. Место закрытых кафедр займут учебные военные центры, которые Министерство обороны намерено создать в крупнейших федеральных вузах страны. Об этой реформе рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Согласно плану Минобороны, военные кафедры останутся только в 67 вузах. При этом помещения, в которых велись занятия для будущих офицеров запаса, пустовать не станут. В крупнейших федеральных вузах планируется, по сути, возобновить работу кафедр, однако называться они будут учебные военные центры. Если студент хочет получить образование в учебном военном центре, поступая на первый курс университета, он заключает договор. Таково требование Минобороны. После окончания обучения в вузе он обязан еще 3 года отслужить в рядах вооруженных сил. При этом во время учебы он получает повышенную стипендию, в 3 раза превышающую стипендию обычного студента. По мнению военного эксперта Виктора Бранца, Минобороны, вынуждая студентов подписывать договор, преследует свои собственные цели.
Теперь лейтенант, который отучился в вузе и не хочет служить, он обязан возместить государству деньги. А это деньги немалые, потому что подготовка одного офицера в среднестатистическом вузе обходится примерно порядка 20-25 тысяч долларов. Не у каждого юного лейтенанта найдутся такие деньги, чтобы рассчитаться с Минобороны за то, что он не хочет быть офицером. Этот на полухолостом работающую военную машину и как раз и Министерство обороны намеревается компенсировать за счет офицеров, призванных вот с учебных военных центров. Я думаю, эту проблему не решает. Надо все-таки заниматься не подготовкой вот так называемых вот этих сырых лейтенантов, а надо все-таки сосредоточивать главное внимание на подготовке настоящих офицеров в военных вузах и академиях.
Эти деньги, выделяемые на обучение будущего офицерского состава, затрачиваются огромные. Однако высококвалифицированных лейтенантов, готовых к службе хотя бы сроком на 1 год, вооруженные силы не получают.
Посмотрите, пожалуйста, на личный состав кафедр, где работают люди. Ведь в сущности это обязательно списанные по здоровью или способные в строевых частях продолжать офицеры. Это люди невезунчики, это люди, которые зачастую совершили разные преступления. Это люди, которые, вообще не нашли себе в армии. Ведь вы понимаете, на военную кафедру не посылают блистательных офицеров. Это люди, бывают зачастую там, которых служба не сложилась. На кафедрах учебное пособие мыши или крысы там уже наполовину сгрызли. Техника ржавая и не работающая, она вообще прилежит чуть ли не к 40-м годам, как я в одном вузе пушку видел. В общем-то, это все смешно и нелепо, это все по-русски.
Непонятна судьба тех студентов, которые уже служат на военных кафедрах, но закончить обучение из-за их закрытия не успеют. Руководствуясь постановлением правительства, порядок завершения их обучения должен определить министр обороны. Он, в свою очередь, может отправить их служить уже после получения диплома на год рядовым. По мнению Виктора Бранца, проблема заключается не в самом факте закрытия такого количества военных кафедр по всей стране. Сложно себе представить, что факультативно можно сделать из студента офицера.
Надо все-таки сосредоточивать главное внимание на подготовке настоящих офицеров в военных вузах и академиях, где у людей только там по тактике по 400 часов, там по строевой подготовке по 250 часов. То есть там готовится настоящий профессионал. Выпускник военного вуза – это, получается, лейтенант, выращенный на общественных началах, что, в общем-то, армия от этого ничего фактически не приобретает. Спрашивается, зачем нам придумывать вот эту систему, которая уже десятилетиями доказала, что она совершенно неработоспособна. Сейчас просто государство немытьем-то катанем пытается, в общем-то, как-то за счет вот этого студенческого резерва, на которую напялить погоны, компенсировать очень важную проблему. Становой хребет армии не хотят компенсировать вот этими сырыми офицерами запаса. Я считаю, что это опасные игры, которые могут очень серьезно ударить по боеготовности государства и, естественно, нанести гигантский финансовый урон военной казне.
Такого мнения придерживается военный эксперт газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Член комитета солдатских матерей Валентина Мельникова не знает, кому именно выгоднее избавиться от военных кафедр. Министерству обороны, которое давно страдает от нехватки квалифицированного офицерского состава, или высшим учебным заведениям, которые могли за счет воинского обучения и последующего присвоения звания офицера запаса законно избавлять студентов от службы в вооруженных силах.
Это настолько специфическая проблема. Нужны такие специалисты? Ну, пусть попробуют. Если Министерство обороны и наш президент способны военной академии перебрасывать бог знает какую глухомань, если им военная наука не нужна, ну так что же говорить про лейтенанта. Угу. Это все какие-то волонтаристские истории такого странного порядка. Со всей этой бестолковщиной примеряет только одно. Я знаю точно, что на военную кафедру, так же, как и на призыв, нельзя по закону отправить ни одного человека. Потому что ни один молодой человек, доживший в России до 18 лет, не пригоден по здоровью к военной службе по призыву. А у них вот перед тем, как их должны зачислять на вот эту подготовку, их должны обследовать как рядовых.
Российские вооруженные силы который год страдают от нехватки офицерского состава. Из 20 тысяч лейтенантов, которые должны проходить службу, недостает около 10-12 тысяч. Кому же важно избавиться от кафедр, непонятно.
Армия это вообще не может быть заинтересована. У них лейтенантов нет вообще. Младших офицеров там не хватает масса. И поэтому, если они не будут, вот сейчас с 1 января же не будут призывать их больше, что там будет, как там будет, кем они будут заполнять эти штатные единицы? Ну, может быть, там достаточно выпускников училищ офицерских. Да и вузам-то, в общем-то, все равно было. Какая-то странная комбинация. Не все поддается логическому осмыслению. Решение закрыть военные кафедры и прекратить призыв офицера запаса, выпускников военных кафедр, он вообще логичный. А открытие этих странных центров, не знаю, то ли не справляется военное образование, не может готовить достаточное количество офицеров таких полноценных, то ли у них уровень недостаточный.
Говорила член комитета солдатских матерей Валентина Мельникова. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это российский ученый Григорий Померанц, который отмечает свое 90-летие. Сейчас о другой актуальной теме дня. На Украине обсуждается решение президента Республики Виктора Ющенко о программе государственных мероприятий по празднованию 350-летия Конотопской битвы, в ходе которой казацкий гетман Иван Выговский в союзе с татарами и поляками нанес поражение авангарду русской армии под командованием князя Пожарского. Целью празднования является восстановление исторической правды и национальной памяти, как подчеркнуто в указе президента. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Правительство Юлии Тимошенко и администрация Сумской области должны в ближайшее время решить вопрос о строительстве на месте Конотопской битвы в селе Шаповаловка мемориального комплекса. К предстоящей круглой дате на Украине выпустят документальный фильм, юбилейную монету и почтовую марку. Победу запорожского войска под предводительством гетмана Ивана Выговского планируется отметить также переименованием улиц и площадей украинских городов. Все эти мероприятия, как подчеркивается в президентском указе, призваны восстановить национальную память и историческую правду о событиях середины 17 века 29 июня 1659 года в ходе русско-польской войны. В сражении с русскими войсками на стороне Украины выступили польский отряд Андрея Потоцкого и крымское войско под командованием хана Мехмеда IV Гирея. В истории Украины украинского казачества битва под Конотопом была одной из самых грандиозных, говорит доктор исторических наук Виктор Горобец.
Если мы раньше, например, хорошо знали о битве под Желтыми водами, под Корсунем, под Пыльевцами, там, с Барыш, с Боров и Берестечкой, то о Конотопской битве это была такая тема табуированная, и очень мало кто о ней знал. Если говорить с точки зрения военной истории, то тоже, в принципе, это событие неординарное, потому что была достигнута таки довольно такая блестящая военная победа. В том, что, в принципе, силы были примерно равны, но благодаря, там, с одной стороны, умелым действиям Выговского и крымского хана Мехмеда IV Гирея, с другой стороны, из-за оплошных действий воеводы российской армии Семена Спожарского, и было вот такое поражение, которое весьма-весьма ощутимо.
После смерти сторонника объединения с Москвой Богдана Хмельницкого в запорожском казачьем войске произошел раскол. Одни продолжали ориентироваться на Русь, другие хотели возврата под власть Речи Посполитой. В итоге гетьманом стал сторонник сближения с Польшей Иван Выговский. Москва направила против него свои войска после того, как гетьман подписал договор с Речью Посполитой о возвращении Украины в ее состав. По словам Виктора Горобца, советская история, если и рассказывала о Конотопской битве, то в весьма искаженном виде.
Эта тема подавалась как битва вот российских войск с крымскими татарами, в которой принимал участие там изменник гетьман Иван Выговский. В том, что, в принципе, это была битва в контексте той войны, которую вел все-таки законно избранный украинский гетьман Иван Выговский и с российским царем Алексеем Михайловичем. Так сложились политические процессы, так сложились отношения с российской властью. Поэтому, в принципе, гетьман Выговский представлял именно интересы гетьманата. И в таком контексте об этой битве речь не шла.
Украинский историк призывает не рассматривать годовщину Конотопской битвы в контексте нынешних напряженных отношений между Киевом и Москвой.
Очень не хотелось бы, чтобы любое историческое событие использовали в такой политической конъюнктуре, да, что сегодня мы дружим с поляками, поэтому мы не говорим о битвах там под Желтыми водами, Корсунем, или там мы наоборот сегодня каких-то у нас напряженные отношения с Москвой, поэтому мы понимаем только вот такие вот карты. Мне хотелось бы верить, что это именно с точки зрения восстановления, так сказать, ну, исторической памяти. Я верю, что мы, в принципе, придем, когда мы будем спокойно подходить к нашей истории, оценивать историю, просто как это наше достояние. В истории очень много событий, которые можно использовать вне таких неконструктивных целях. Наверное, не в этом предназначение истории.
Подтверждая свое объективное отношение к истории, украинские власти планируют в будущем году отметить и 300-летие русско-шведской битвы под Полтавой. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Конотопская битва, несмотря на ее знаковое значение, победы над московским войском не сыграла большой роли ни в становлении украинской государственности, ни в развитии самосознания украинского народа, считает известный московский историк профессор МГИМО Андрей Зубов. Победитель гетман Выговский вскоре был отстранен казацкими полковниками от власти и бежал из страны.
Битва при Конотопе, на мой взгляд, совсем неудачно выбранная дата. Хотя, безусловно, это было, может быть, самое громкое поражение московской армии всех событий на Украине в середине 17 века. Но, тем не менее, она не имела никаких поворотных моментов в истории Украины. Битва завершилась действительно гибелью авангарда московской армии, которую там возглавляли Пожарский и Львов, два князя. Погибло там около 5000 человек. Но основная армия боярина Трубецкого при этом не пострадала, она отступила в Путивль. А дальше все очень быстро поменялось. Как раз наоборот, вся Восточная Украина была возмущена этим действием Ивана Выговского. Значит, после этого очень быстро стали один с другим полковники казачьи переходить на сторону Юрия Хмельницкого, сына Богдана Хмельницкого, который в середине сентября стал гетманом. А Выговскому были полковники заставили отдать Бунчук и передали его человеку, который был лоялен Москве. Результат Конотопской битвы был стратегически ликвидирован, ну, буквально в течение 1-2 месяцев.
Скажите, действительно ли борьба внутри политических кланов на Украине, казачьих всяких воевод, была кровавой, и вот Украина колебалась между Польшей, Москвой, я не знаю, стремлением собственным к независимости? Сколько векторов там было?
Простой казачий передачи «Народ» и большинство полковников Восточной Украины были за союз с Москвой, за подданство московскому царю. Во-первых, потому что это был царь православный, так Алексей Михайлович был мягкий царь, в отличие, скажем, от Ивана Грозного или Ивана Третьего. Но с одним условием – это сохранение автономии, вольностей, законов, то есть ни в коем случае не инкорпорация Украины в состав Московского царства, а некая, как есть говорить современным политологическим языком, широкая автономия в составе Московского царства. С другой стороны, верхушка казачья, и в первую очередь ее интересы выражал как раз гетман Иван Выговский, который, кстати, сам казаком не был, а был польским шляхтичем, предпочитала Польшу, потому что в Польше не было абсолютной монархии, Польша была такой республикой шляхетской, и этим высокопоставленным казачьим начальникам обещали сенаторские посты, и они предпочитали Польшу России, боясь власти царя. И, кроме того, они постоянно вступали в союз с ханом против Москвы. Это тоже отталкивало от руководства казачьей массы, для которых хан был всегда мусульманский, поганый.
А были какие-то сильные сепаратистские тенденции для того, чтобы получил независимость государственное это образование или нет?
Вы знаете, вопрос о независимости тогда вообще не стоял. Вопрос стоял лишь о автономном статусе, причем о широкой автономии, или в составе Польши, или в составе Московского государства. Украина, в общем, была на самом деле достаточно слабым тогда образованием.
Понятно, что любой народ выбирает те праздники, которые он хочет, и вот в России тут теперь празднуют победу над поляками 1612 года, и Польша там довольно нервно к этому относится. С точки зрения исторической науки, корректно провозглашение новых таких праздников, связанных с победами национального оружия над тем или другим государством соседним?
Речь должна идти не о победе над другим государством, а в первую очередь праздники, которые были поворотными моментами в истории самого народа. События 12 года, это был поворотный момент не в отношениях с поляками, а ничего там не изменилось на самом деле, а был поворотный момент возрождения русского государства, которое пришло практически в полный упадок во время смутного времени. Поэтому это оправданная дата, которая, кстати говоря, издревле отмечалась и русской церковью, и русским обществом. Совершенно другое дело битва при Конотопе, которая не повернула события на Украине, не привела ее к независимости, не привела ее к национальному возрождению. И в этом смысле я бы рекомендовал, если уж Украина ищет историческую дату, которая действительно поворотна для истории Украины, именно Украины, а не Украины с Россией, то эта дата давно забытая, но тем не менее очень славная в истории как раз Украины, это победа Альгерда Гедиминовича в 1363 году у Синих Вод. Именно тогда, разгромив Орду, литовский князь фактически восстановил после 120 лет владычества татаро-монголами свободу православной западной части Руси, то есть нынешней Украины и Белоруссии, и тем самым положил начало вкладыванию своеобразной западно-русской культуры, которая потом стала культурой украинцев. Но как раз эта дата, она была совершенно непопулярна не в царской России, потому что она говорила об отделении культурной инаковости Украины от Великороссии, не тем более в советской России.
Ну, может быть, там еще и смысл в том, что тут все-таки речь идет о гетманах, а в той битве у Синих Вод, о которой вы говорите, там же литовский князь. Зачем он нужен украинцам?
Литовский князь это был литовским князем, но большинством его полков командовали русские князья с Украины, то есть командовали те же киевские, переяславские князья, путивльские князья. То есть это фактически там литовское войско это было небольшое, основная часть была русского войска. И если это повернуть правильно, то это действительно важная дата. А здесь, вы понимаете, гетман, который через два месяца после этого перестал быть гетманом, причем по настоянию самих же украинцев. В общем, это действительно здесь только одно важное в Путивле, что это борьба Украины с Россией и победа над Москвой.
История Московской Руси и Украины. Взгляд московского историка профессора МГИМО Андрея Зубова. Как всегда в это время часа поговорим о проблемах средств массовой информации в итоговом выпуске программы «Время свободы». Интернет-сайт газеты «Коммерсант» пережил самую серьезную хакерскую атаку за все время своего существования, до сих пор работает нестабильно. На сайт, как сообщают специалисты, была направлена так называемая DDoS-атака. Это ложные запросы пользователей, генерированные случайными компьютерами, зараженными вирусом. Юридический департамент газеты «Коммерсант» обратился в прокуратуру Москвы в связи с хакерскими атаками на сайты издания и недавними провокационными уличными акциями. Об этом подробнее мой коллега Мумин Шакиров.
Первая атака на «Коммерсант» была осуществлена 4 марта. Молодые люди на улицах Москвы предлагали прохожим бесплатно или за символическую цену рулоны туалетной бумаги под брендом «Коммерсант». На ленте были напечатаны фирменный твердый знак, тексты с подписью безымянного главного редактора, рассказывающие о новых способах привлечения аудитории, а также статьи из февральских номеров издания, контакты редакции и мобильный телефон корреспондента газеты Юлии Таратуты.
Я не очень понимаю, кто именно стоит за этой акцией. Мы можем строить только предположения на сей счет. Есть подозрение, что за этим может стоять одно из молодежных объединений, обидевшихся на одну из заметок в «Коммерсанте», под которой стоит и моя подпись. А речь идет о заметке «Наши стали чужими», в которой рассказывается о реорганизации движения «Наши» после парламентских выборов, в которой звучат комментарии источников в администрации президента, очевидно, нелестные для движения «Наши».
И вам пришлось сменить мобильный телефон?
Да, потому что речь шла о флешмобе, о звонках, которые продолжали в течение нескольких суток по ночам, и мне, к сожалению, пришлось сменить номер мобильного телефона.
6 марта рулоны с «Коммерсантом» появились в уборных Государственной Думы. Далее так называемые доброжелатели перекинулись на интернет. По словам сотрудников газеты, хакерской атаке подвергся сайт издания. На десятки тысяч электронных адресов были разосланы фальшивые письма от имени главного редактора «Коммерсанта» Андрея Васильева, в которых, собственно, как и на рулонах, дублировалась информация о новой форме газеты, которая должна привлечь дополнительную аудиторию. Как только макулатура появилась на улицах Москвы и в Охотном ряду, в интернет-блогах просочилась информация, согласно которой за рулоны, хакерские атаки и фальшивые письма ответственность несет молодежное прокремлевское движение «Наши». Представители объединения официально опровергли свою причастность к травле «Коммерсанта». Генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев не готов назвать имена тех, кто стоит за недружественной акцией против его компании.
Подозревать не моя профессия, не моя задача. Есть некоторые сведения, они опубликованы в интернете, приписка людей, которые, мне кажется, за этим стоят, но это уголовно наказуемое деяние, занимается этим прокуратура. Я настроен посадить в тюрьму людей, которые это делают.
Сотрудники «Коммерсанта» сразу же после того, как началась массированная атака на издательский дом, обратились в милицию, рассказывает руководитель юридической службы «Коммерсанта» Георгий Иванов.
Что касается туалетной акции, назовем ее так, мы подали соответствующее заявление прокуратуре города Москвы, ВВД Пресненский и ВВД Басманный. В прокуратуре находится заявление по поводу DDoS-атаки. Мы не испытываем иллюзий по поводу того, насколько это будет эффективно. Пытаемся собственными силами, соответственно, с ней справиться. Никакого ответа или реакции из правоохранительных органов нет. Но с учетом того, что мы вчера 2,5 часа пытались сдать это заявление в ВВД, органы внутренних дел не горят желанием, соответственно, этим заниматься.
Хакерские атаки на сайты – явление не новое. От этого страдают многие издания. Опыт борьбы со взломщиками есть у владельца сайта «Компромат.ру» Сергея Горшкова. По его мнению, определить, кто стоит за атакой на «Коммерсант», сложно, но можно успешно защититься от хакеров.
Если хакер требует денег, то тогда его ловят по другим, скажем, оперативным схемам. А если хакер не выходит на жертву, то поймать его практически нереально, если, опять же, он не является наемником и в рамках там других схем выйдут на заказчика. В данном случае заказчик более-менее прозрачен, и через него можно найти и хакера. В чем это совершается уголовное преступление?
Правоохранительные органы, если этим займутся, они смогут определить, кто атакует сайт?
Я думаю, что они смогут. Ситуация, когда более-менее прозрачен заказчик, они не будут очень так ревностно этим заниматься.
А как защититься от таких атак?
Вообще-то говоря, полная защита невозможна. Это противостояние пули и брони извечное. То есть на любую пулю найдется броня, и на которую, в свою очередь, найдется пуля, которая его пробьет. И это создание денежных вложений в защиту. С одной стороны, они должны быть достаточно для того, чтобы защитить от текущих атак с разумным бюджетом. В случае с «Коммерсантом» есть техническое средство, которое позволяет эти проблемы. Данный тип атаки, который подвергается «Коммерсант». То есть это не что-то из ряда вон выходящее. И таким атакам подвергался и мой сайт. В общем-то, я проблемы решил. Это не дешевое решение, но они существуют и на рынке здесь.
Дозвониться до УВД «Пресненская», куда подали жалобу руководителей газеты, нам не удалось. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свобода, 13 марта, российский философ и культуролог Григорий Померанц, который отмечает сегодня свое 90-летие. Григорий Померанц родился в Вильнюсе, получил историческое и филологическое образование в Ленинграде и Тарту. Ветеран Великой Отечественной войны, в конце 40-х годов арестован и посажен в тюрьму по обвинению в антисоветской деятельности. Реабилитирован после смерти Сталина. Участник диссидентского движения, как публицист, приобрел известность антисталинским докладом «Нравственный облик исторической личности». Вел полемику с Александром Солженицыным о ценностях либерализма и почвенничестве. Среди философских и литературоведческих книг Григория Померанца «Открытость бездни», «Встреча с Достоевским», «Выход из транса», «Страстная односторонность и бесстрастие духа», «Записки гадкого утенка». У человека дня Радио Свободы говорит священник Яков Кротов.
Время действует на людей, как на вино. Скверное теряет остатки вкуса, хорошее делается отличным. Хорошо это заметно и на примере нынешних юбилеев Григория Померанца и Никиты Михалкова. И не надо морщиться. Это еще наше счастье, что большинство из нас грешных скорее просто вода, которую сколько ни храни, вином не станет никаким. Сколько есть прекрасных русских православных священников, которые пока в алтаре всех восхищают, произносят дивные проповеди, пасут народы, а уйдут на пенсию, и ни священника, ни общины. Соборность церковная есть, а человека нет. С Григорием Соломоновичем Померанцем прямо наоборот. Формально он воплощение главного, что пугает в современности тех, кто любит и умеет пугать. Индивидуализм, атомарность обращаются с религиозным опытом человечества как с конструктором, в котором не бывает плохих деталей, а бывают лишь неудачные конструкции. Ну, и вот годы прошли. Что же? Церковь и религия в целом ассоциируются со склоками, партийностью, фалангизмом, тусовнёй, в лучшем случае с детским садом для взрослых, источником всевозможных раздоров. А Померанц – это что-то доброе, светлое, объединяющее людей. С чего начинал Померанц? С буддийского парадокса. Как звучит хлопок одной ладонью? Да вот, Григорий Соломонович, вы и есть та самая одна ладонь, которая звучит, и еще как звучит. Бытие Божие этот звук не возвещает, не доказывает, но в современной России куда актуальнее доказать бытие человеческое, что Померанц делает, за что ему от церкви отдельное большое спасибо и, конечно, многое лето.
О человеке дня Радио Свободы говорил священник Яков Кротов. На этом мы и заканчиваем итоговый выпуск программы «Время свободы». За четверг, 13 марта, над программой работали продюсер Наталья Пахомова, Илья Бобчинецкий. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. А вы оставайтесь, как всегда, на волне «Радио Свобода». После новостей Марина Тимашева представит российский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Среди тем программы Марины рассказ о музыкальном фестивале «От фольклора до авангарда». Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужно сделать американскую мечту достижимой для каждого американца.
Халатность теперь будет караться в более значительной степени.
Попытки выселения яблока незаконны.
Я ухожу в отставку с поста губернатора.
В Белом доме я изо дня в день буду отстаивать ваши интересы.
Сербия не намерена вводить никакого эмбарго и ни в коем случае не прибегнет к силе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.